Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, я приветствую всех. Мы в прямом эфире и, как всегда, будем обсуждать самые актуальные темы текущих дней. Настоящий спортивно-политический момент. Алла Шишкина, обещанная, проанонсированная, будет у нас в гостях. Это, извините, ни много ни мало, 11-кратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы, чемпионка Олимпийских игр, синхронистка по синхронному плаванию. Синхронистка – это не та, которая синхронно переводит с иностранных языков. Так сказать, толмачом работает, а та, которая выкупывается по 11-12 часов в сутки, если верить ее интервью. Но об этом мы поговорим чуть позже. Ну, а основная тема этого часа – баскетбольный скандал. Насколько тонко проявило себя в экстренной ситуации руководство баскетбольной федерации. Скандал в российском футболе. Роман Павлюченко на лавке в Кубани, а Георгий Пиев стремительно бежит в ночи из Перми. Экс-главе ФИФА Зеппо Блаттеру скучно на пенсии. Он развлекает себя составлением абсурдных рейтингов. Об этом мы поговорим тоже. Ну и, конечно, не забывайте, вы можете обсуждать все эти горячие темы, подбрасывать нам темы. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Общаемся с вами в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и, с вашего позволения, я начну с баскетбола. Мы помним, сколько год назад радостно криков было, когда Российскую Федерацию баскетбола возглавил Андрей Кириленко. Наконец-то пришел не некий чиновник-управленец, а самая что ни на есть настоящая звезда. К тому же еще искренне желающая навести порядок в родном баскетбольном хозяйстве. Я не думаю, что за какое-то вот это недолгое время число его противников увеличилось. К тому же никто и не ждал каких-то быстрых результатов. После того, как на хозяйстве побывала гражданка Аникеева, помните, в фильме «Рязанова» «Гараж» была такая гражданка Аникеева. Такой специфический был персонаж. Ну и вообще сложно рулить бизнес-процессами, если не так много в арсенале бизнес-составляющих. Еще недавно в России была пара баскетбольных топ-команд. Сегодня их, ну кто-то говорит одна, кто-то говорит полторы, но по большому счету 2-3 на топ-уровне в Европе точно выступают. Но к чему я все это веду про Кириленко? Важно помнить, что у любого спортсмена, в том числе спортсмена недавнего, есть так называемая профессиональная деформация. Как известно, ничто так не уродует личность, как излишняя специализация. Вот это на корте. Видишь мяч, бьешь по нему ракеткой. На льду летит мимо шайбы, цепляешь клюшкой. Под кольцо упал мяч, подбираешь. А жизнь вне спортивной арены оказывается намного сложнее. Тут нет черного и белого. Нет однозначно своих и чужих. Жизнь предполагает полутона, требует каких-то компромиссов. Очень часто многие спортсмены после окончания карьеры признаются, что в жизни неожиданно все оказывается не так просто. Помните, неделю назад мы здесь, в этой студии, с Анной Чеквитадзе общались, с экс-пятой ракеткой мира, с прославленной теннисисткой. Так вот, она как раз в том числе об этом говорила, что хочется понять, там, по линии сыграть, к сетке подойти или быстро ударить, а все тоньше. Все намного сложнее, не так все однозначно. Хочется ударить, бросить, отбить, а тебе приходится разговаривать, обсуждать, обмениваться мнениями. Поначалу не все понимают, что ситуация уже иная получается, чем на корте, чем на поле, чем на площадке. Вот здесь уже не надо принимать решение за доли секунды. Имею в виду, что таких секунд, таких ситуаций у тебя до конца игры еще будет огромное количество. Здесь нужны совершенно другие умения. И переигрывать заново многое часто оказывается уже невозможно, потому что нового штрафного броска тебе не дадут бросить, не назначат. Андрей Кириленко встал вот полторы недели назад, ну даже неделю назад перед выбором, как говорится, с кем вы мастера культуры. Ну, точнее, мастера оранжевого мяча. Раньше еще можно было бы спутать цвет мяча с русским хоккеем, он же Бенди. Но теперь там по требованию телевизионщиков мяч малинового цвета. Так вот, он с клубами, которыми надо играть в профессиональных и качественных международных турнирах, или же со сборной? В принципе, он не должен выбирать, он должен быть со всеми. Но он должен быть арбитром над внутренними схватками и представителем всех в международных распрях. Но первый же серьезный вызов, с которым он столкнулся, пока что вынудил нашу звезду быстро бросить мяч подальше от своего кольца. Он не стал затягивать вопрос, рассказывая, как он собирается его решить, а ведь ситуация этого требовала обязательно. Но это обычная бюрократическая логика, потому что надо понимать, что ты уже не на площадке, а ты на самом деле находишься уже в чиновничьем кабинете. Здесь есть своя логика, свои алгоритмы принятия решений, кто мешал, в конце концов, ездить, торговать лицом в высших мировых баскетбольных структурах, попутно решать, согласовывать позиции, не отбрасывать мяч подальше, а контролировать мяч, контролировать вместе с ним игру. В итоге ультиматум, на языке которого стала говорить ФИБА, который был, по сути, частью торговли, оказался моментально удовлетворен. Я, конечно, тут мог бы еще поязвить и вспомнить про странные признания Марии Лопатовой, супружницы баскетболиста, которая вдруг стала в публичном пространстве, в социальных сетях активно жаловаться на свою скучную сексуальную жизнь. Он с каким драйвом супруг побежал, с какой энергией, с каким темпераментом. Правда, если подумать, то побежал, получается, налево, да, клубы остались брошенными. Часть из них уже откровенно заявили, что Кириленко их предал. Я не понимаю, неужто... И для звезды баскетбола выбор между сборной и клубами оказался политическим. Не будет сборной на чемпионатах мира и Европы, по головке не погладят, понятно. Речь идет в данном случае не о простых болельщиках и не о простом болельщике. Фамилия у этого простого болельщика вовсе не Мутко. Но мы видим, с каким трудом справляется с этой проблемой. Мы касались в одной из прошлых передач, как эту проблему в хоккее решает Владислав Третьяк. Да, ему приходится ходить по самым высоким кабинетам, жаловаться в самые высокие инстанции. Но там хоть понятно, для чего он подключает административный ресурс в своей борьбе за влияние, да, при такой относительно сильной лиге, как КХЛ, федерация просто может скоро вообще превратиться в неуклюжего и никчемного, правильно говорить, никчемного, мне почему-то нравится слово никчемного, никчемного карлика. Но зачем эту оплошность совершил баскетболист, я понять не способен. Ну, конечно, время покажет, кто оказался прав, кто не прав. Сегодня мне очень понравились комментарии, которые глава, попечитель российского баскетбола и руководитель Единой Лиги ВТБ, и Сергей Иванов сегодня очень активно как раз высказывался на эту тему на пресс-конференции. Говорил, что по большому счету в стране есть только две профессиональные лиги, это КХЛ и Единая Лига ВТБ. И вот как раз там-то надо помнить о том, что надо очень тонко работать. И интересы сборной, интерес федерации не должны стоять над ними. Но это отдельная тема. О баскетболе пока все. Чуть позже продолжим уже о синхронном плавании.
Академия спорта с Николаем Яременко.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Итак, Алла Шишкина, обещанная в нашей студии, страшно сказать, 11-кратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в синхронном плавании и вообще очень красивая женщина. Потому что, чтобы загладить неловкость и мою некоторую робость в общении с ней, я начал разговор не так уж банально, конечно, о погоде, а по складывающейся традиции о еде. В прошлый понедельник Анна Чеквитадзе говорила, что самый главный допинг для теннисиста – кофе. Сегодня обсуждаем с Аллой Шишкиной, что едят синхронистки перед стартом.
Я готовлю редко, но когда готовлю, то это метко. Могу приготовить и суп, и...
С буковками, со звездочками, как бабушка.
Ну, разные могу приготовить. Просто у меня молодой человек вегетарианец, поэтому...
Ужас какой.
Поэтому я обычно овощные супы готовлю.
Ужас какой, ой. А вообще как, из разряда банальных вопросов, как попадают в синхронное плавание? Те, кто просто плавать не смог нормально, поэтому говорят, ну ладно, быстро плыть не можешь, так давай просто так выкупывайся.
Очень часто бывает, что наоборот, люди идут в плавание, так, и быстро там плавают и показывают хорошие результаты, а тренеры синхронного плавания их переманивают. Для нашего вида спорта очень важно плавать хорошо. И работа в команде, опять же, ты не единолично плаваешь.
Опять-таки, как Сальников рассказывал, который марафон плавал 1500, довольным стилем. Говорит, когда вот все, ну вот в Сеуле уже настолько устал, настолько вот доплываю, уже лишь бы доплыть, уже не думаю какой, и чувствую, головой во что ударился, в бортик ударился. Настолько уже отвлекся, да, наша вот легенда, что даже нельзя. А у вас и головой не ударишься?
У нас, если ударишься, то это минус 2 балла. Нельзя касаться ни бортиков, ни дна. Каждый раз минус 2 балла.
Ну, у вас глубоко до дна-то.
Ну, 3 метра иногда нам не очень хватает для поддержек. Понятно. Хотелось бы поглубже.
Слушайте, а вот, вот когда вы там выступаете группами, да, по 8, да, там же все могут все или четко распределяются амплуа? Вот в футболе есть полузащитники, вратари, нападающие. А у вас тоже есть тех, которые легенькие выкидывают наверх, а где крупные мускулистые девахи, которые внизу? Или все могут все, все одинаковые? Как?
Ну, я не знаю, вот вы считаете, как я крупная, мускулистая, потому что я как раз тот человек, который выкидывает всех наверх.
Ну, вы крупненькая.
Да, спасибо большое. Ну, в общем, у нас есть, да, девчонки, которые поменьше ростом, полегче. Они, конечно, выполняют какие-то трюки. Есть человек, который толкает поддержки, и в основном все остальные, там, 6 человек, это универсальные бойцы, которые там могут на любых позициях толкать. Вообще, конечно, хорошо, когда девочка может делать все, и толкнуть, и прыгнуть.
Не, любая девочка должна уметь делать все, это жизненный очень вид спорта. Тем не менее, мы видим те тенденции, которые все сильнее и сильнее. У нас мужики и художественная гимнастика занимаются, а теперь мужики появились в синхронном плавании.
Почему нет? В балете же есть, в фигурном катании есть.
Ну, это все понятно, но с другой стороны, все-таки для зрителя это новый вид, да, и не так давно стали вводить вот в программу.
Ну да, на чемпионате мира в Казани первый раз были смешанные микс-дуэты. Угу. Сначала было достаточно негативное отношение, причем не только со стороны зрителей, но и со стороны просто там чиновников, допустим, спортивных. Сначала
не, ну сказали, мы видели что... просто, когда крупная девочка... И такой мальчик сладенький, маленький.
Ну, это потому, что все только зарождается, потом будет все лучше и лучше. Да, а девочка похудеет. Для зрителей это было очень интересно. То есть зрители в основном отзываются очень положительно и сказали, что есть будущее у этого. В комментариях могли говорить, что ну, это как-то не очень, вот, женский вид спорта, мужчины пришли. Но потом, когда соревнования прошли, все сказали, что нет, здорово.
Ну, вообще, когда в чисто женском коллективе, да, выкупываешься по 12 часов в день, да, годами в одном и том же бабском коллективе в бассейн, потом спать. В бассейн кушать, спать. Где же еще мужика-то нормально встретить? Вот, насколько это является проблемой? Не-не-не, у вас, конечно, все хорошо в вашей команде, а мы вообще про других.
А про кого, про других? Честно говоря, мы особо соперниками не интересуемся, пусть они нами интересуются, что касается именно каких-то личных отношений. Но это личное дело каждого, но в нашей команде, по-моему, все традиционные ориентации. Вот, и у многих есть там мужья, молодые люди, поэтому как бы у нас все в порядке с этим.
Мне кто-то рассказывал из мира синхронного плавания, что девочек с детства выкупывают по 11, по 12 часов в сутки. Мы выкупывали бы и больше, да, организм просто уже начинает воспринимать водную среду как инородную, поэтому больше нельзя, 10, 11, 12. Это действительно так? Я спрашиваю, чем там занимается в 5, 6, 7 лет?
Ну, в 5, 6, 7 лет, конечно, такое количество времени дети не тренируются. Начинается все с 3 раз в неделю, буквально там по 3 часа. Особенно, когда ребенок совсем маленький, когда ему 3 года, это просто противопоказано с точки зрения здоровья по 10 часов его выкупывать. Но когда уже юниорский возраст, 13-14 лет, то, конечно, да, тренировки серьезные по 8, по 9 часов. Но это все вместе с залом. У нас, потому что 10 часов тренировки – это 2 часа зала. То есть в итоге получается 8 часов на воде.
А тренажерный зал, да? Вот как бы, что кроме пребывания в воде?
У нас все время чередуется в зависимости от дня недели. Это и общефизическая подготовка, и тренажерный зал.
Но вообще в синхронном плавании без накачанных мышц нечего делать девушке?
Конечно, как и в любом виде спорта, мы должны быть в первую очередь атлетами.
Я с детства, когда всегда смотрел по телевизору синхронное плавание, я обращал внимание всегда на прищепки в носу. Я с детства всегда задумывался, но ведь это выдают, или тут у каждой свои. Тут же ведь бабский коллектив, тяжело, что не выделишься, купальники у всех одинаковые. Но как женщины, и все в одинаковом. Это же для женщины страшное самое, прийти куда-то, а там еще одна в таком же.
Что касается зажима на носу.
Да, который прищепками мы называем.
Да, да, ну я уже на это не обижаюсь тоже давно. У каждого свой. кому какой больше нравится, их несколько разных видов есть. Есть пластиковые. В детстве у нас некоторые железными плавали, а когда зарождалось только синхронное плавание, зажимы делали самостоятельно. У нас не производятся, к сожалению, вообще в России такие зажимы, которые нужны для синхронного плавания, приходится их заказывать из других стран.
Да. А я думал, надо индивидуально с носа снять мерку.
Не, ну это был, конечно, высший пилотаж, но я думаю, что когда синхронное плавание дойдет до уровня футбола, да, тогда уже будет и с инкрустацией, как вы сказали, кристаллами и все остальное. Пока мы за свой счет заказываем просто из других стран зажимы. Бывает, что нам выдают, но обычно то, что выдают, оно не очень подходит.
Ну, хоть купальники не приходится за свой счет?
Не-не-не, купальники, конечно же, нам все оплачивают, и купальники тренировочные выдают, и шапки, очки. Но что касается зажимов, это вот такой очень тонкий инструмент для нашего вида спорта. Когда большой перерыв, там, например, 2 месяца отдыха, и ты, естественно, на отдыхе не используешь. Я лично не использую ни зажим, ни там, не показываю никаких шоу в бассейне. Поэтому, когда после 2-месячного перерыва надеваешь, то нос немножко побаливает, привыкает где-то, наверное, в районе недели, но потом нормально.
Слушайте, а что, вы говорите, вот на отдыхе, я же там шоу не показываю, а не бывает такого, на отдыхе в воду смотреть просто не могу, в воду не пойду, мне все
бывает,
равно?
Да, бывает, хотя я люблю отдыхать у моря, потому что я люблю, когда тепло, солнышко светит, но я захожу буквально там на 15-20 минут, потому что знаю, что соленая вода полезна, так, чтобы там подолгу плавать, некоторые люди любят там по часу плавать, нет, я не люблю, а что касается бассейна, в бассейн я вообще не захожу.
У футболистов говорят, ну, конечно, пить нельзя, но, с другой стороны, ничто не является более качественным допингом, чем коньяк, правда, только на 15 минут. А у вас же вообще, наверное, не выпьешь никак.
Вообще у нас в синхронном плавании алкоголь – это не допинг.
Алкоголь не допинг?
Нет.
А что, это вылез по 50 граммов пропусти и обратно полез?
Ну, конечно, так тоже можно, но у нас такой тяжелый вид спорта, что если ты даже 50 грамм выпьешь, то потом тяжело будет всплыть. Допинг, я не знаю, наша команда не принимает допинг, и я никогда этим даже не интересовалась, и не хочу интересоваться. Мы за честный спорт.
Че, да. Ничего не говорят, только вот это глотни, ой, как
ну,
выносливость.
Вот в том-то и дело, что у нас все-таки такой вид спорта субъективный, у нас больше все-таки внимание на красоту обращается, чем на быстрее, выше, сильнее. Проверяют абсолютно точно так же, как и любые другие виды спорта, это и антидопинговые проверки на соревнованиях. К нам приезжают антидопинговые комиссары на озеро Круглое, мы заполняем ВАДА-дневник.
Где я буду, когда, и потом мне в полседьмого утра поднимают вас из койки.
Ну, это если ты сам напишешь, что ты в полседьмого хочешь, чтобы тебя подняли. Я обычно ставлю нормальное время, там, 22 часа.
А что, чтобы меня подняли в 12? Знаете, как правило, для того, чтобы точно выспаться, знаете, есть секрет, никогда не ставить будильник на круглое число. Знаете, нет?
Нет, не знаю.
Никогда, вот запомните, никогда не ставьте будильник на 7:00. Ставьте, ну, скажем, 11:48.
Ну, конечно.
И все,
конечно.
И выспите, нормальный секрет.
Я уже думала, вы сейчас скажете 7:01.
Нет, 11:48, понятно. Совершенно другая фаза сна,
конечно,
все по-другому,
да.
И так далее.
С Аллой Шишкиной продолжим разговор чуть позже, после новостей середины часа. Напомню, сегодня в интервью с олимпийской чемпионкой в синхронном плавании мы говорим о том, как попадают девочки в синхронное плавание. Впрочем, как мы только что выяснили, в последнее время не только девочки, но и мальчики. Выясняем, как к этому относится в профессиональной среде. Кстати, правда ли, что идут синхронистки те, кто умеет хорошо плавать, но не умеет хорошо плавать быстро, то есть на скорость. Ну, а во второй части разговора после новостей поговорим о том, какие существуют стандарты для уже упомянутых купальников, как готовятся наши девчонки к Олимпиаде в Рио и так далее. Не забывайте, мы в прямом эфире, студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702 и короткий номер для смс-ок 2420. Не забывайте в начале смс-ки написать РКП. Продолжим Академию спорта через несколько минут.
Академия спорта с Николаем Яременко. Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное – о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть.
помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Итак, в первой части разговора до середины часа у Аллы Шишкиной, 11-кратной чемпионки мира, олимпийской чемпионки в синхронном плавании, мы выяснили, сколько человеческий организм может в сутки выкупываться, мне так понравился этот термин, выкупываться в воде, о том, что алкоголь, это, как выясняется, вовсе и не допинг, что нос от прищепок, которые называются у синхронисток зажим, вовсе не болит, ну и вопрос, как вы уже говорили, все-таки о женском коллективе, все в одинаковом купальнике, и даже с стразы, и то все одинаковые. Как к этому стиранию индивидуальности относятся девушки? И вообще, какие стандарты для спортивной формы, для купальников существуют?
Мы в закрытых купальниках, потому что должен быть определенный вырез от косточки на бедре, вырез до груди какой должен быть, там так, все это вымерено.
Как ужас какой.
Дай бог, где-то увидят какие-то порнографические нотки в нашем выступлении, и все.
Сетовали эксперты по женскому пляжному волейболу, что там девушки, ну, первый, второй размер груди максимум, с третьим там уже особо не играют в пляжном волейболе. А в синхронном плавании, я не присматривался, бывают такие с крупными формами? Или тоже особо ты не покидаешь таких?
Ну, вообще бывают, но, наверное, уже там с четвертым размером будет тяжеловато, потому что это же дополнительная нагрузка на ноги, допустим, чтобы себя вытолкнуть из воды. Нужно ногами работать, а если у тебя еще пару килограмм тебе мешает.
Хорошо, если только пара, да. Вон Симона Халеп с шестого размера сделала себе второй, знаменитая румынская теннисистка. И как поперли результаты в гору, вошла в топ-тройку мировых теннисисток. А с шестым размером была просто талантливая девочка.
Ну да, да. Ну, конечно, не хочется прибегать к услугам пластических хирургов. Никому бы не пожелала.
Почему в синхронном плавании нет скоростных элементов, как в фигурном катании?
Вот зря вы так думаете. Возможно, это проблема операторов, которые снимают наше выступление, но они, я думаю, хотят просто показать поближе именно элемент. Если вы, как зритель, сами придете на трибуну, вы увидите, что команды двигаются по всей площади бассейна, и за это у нас есть отдельная оценка. Судьи оценивают передвижение по всей площади.
Вот это да. А так, сколько вот за день занятий проплываете километров? Вот, ну, как бы занимаясь синхронным плаванием, не в смысле, когда вы там тренируетесь от бортика до бортика. Или так сложно посчитать?
Это невозможно, это невозможно.
Футболистов замеряют, сколько вот он за день набегал километров на поле во время тренировки.
Ну, будет очень большое количество, я уверена, потому что мы только просто разминаясь, плаваем в районе 3-4 километров просто разминки, а потом у нас еще идет 3 часа нашей специальной тренировки. Угу. Я думаю, что там будет очень большое число, но никто не замеряет.
Кто купальники выбирает? Там руководители, да, тренеры?
Все вместе, все и вместе, тренеры, и мы.
То есть все вместе, я представляю, как это происходит. Нет, я хочу, чтобы зелененьких болтонов побольше.
Но у нас еще есть, конечно, дизайнеры, которые именно шьют потом эти купальники и делают стразы и все остальное. Они, конечно же, свою лепту вносят.
Без страз я вообще в синхронном плавании давно купальников не видел.
Ну, потому что это последняя как бы разработка. Их достаточно легко клеить на ткани, они выглядят лучше.
Про синхронное плавание последние годы принято считать, что, ну, это вот такой традиционный наш вид спорта. Чиновники сразу закладывают это в медальные планы. Так было не всегда, но вот последние 10-15 лет это считается. И когда начинается, а давайте будет на один вид меньше медали, обсуждаются уже какие-то новые виды спорта появляются, значит, у кого-то надо откусить, чтобы не увеличивать совсем медальную программу олимпиад. И начинаем мы сразу воспринимать это как наезд на наших. Это безумно психологически давит, что твоя медаль плановая. Да? Не там, когда от тебя никто ничего не ждет, а ты врываешься в медаль, а еще и лучше золота. А тут, где вот оступишься, и все, о, серебро, ну че вы, чувихи, так, это самое золото тут вписывали в планы у вас и так далее.
Ну, слава богу, у нас еще не было такого, что прям какое-то крупное поражение. Да. Знаете, что обидно, когда Хорошо, вы ставите в медальный план, но тогда, когда мы выполняем этот план, вот уже столько лет, все-таки нужно относиться не как к должному к этому, а к тому, что мы прилагаем огромное количество усилий, мы, тренеры, постоянно, вот эти постоянно изнуряющие тренировки, чтобы они задумались, что сама мысль о том, что они постоянно вкладывают нашу медаль в свой медальный план, это наша работа, потому что после чемпионата мира в Казани я просто сразу улетела отдыхать, я не прилетала в Москву, но наши девочки, когда они прилетели в Шереметьево, да, после чемпионата мира, их просто никто не встречал. Просто не было журналистов. Обидно это, то, что поскольку все уже привыкли, твой труд абсолютно не ценится, хотя он огромный.
Я не знаю, я не спортсмен, я не могу себя ставить на место спортсмена, но мне кажется, меня безумно раздражало. Вот любая твоя победа, да, это, ну, все-таки своего рода подвиг, да, это преодоление, уровень конкуренции гигантский, да, и тебе надо действительно каждый раз маленький спортивный подвиг совершать, чтобы каждый раз доказывать свое право на первенство. А чиновник твой подвиг уже запрограммировал, внес в отчеты, в планы, отчитался, что это и он молодец, я же это запланировал уже, я молодец, это все видел, заранее предвидел. Вот не раздражает вот то, что вроде как будто бы к твоей победе примазывается какой-то чинуша?
Опять же, я никогда не была связана с кругами там чиновников, я не знаю, как у них там это все происходит и как заполняется отчетность, поэтому не могу утверждать, что вот, там кто-то примазывается к нашей, ну, просто я не хочу ни на кого наговаривать. Угу. Что касается именно какого-то внимания со стороны, да, конечно, его хотелось бы больше. Ну, потому что, опять же,
пресловутый... Ни один тебе мужчина спортсмен не скажет. Усейн Болт не скажет, выиграв. Хотелось бы, конечно, побольше внимания.
Ну, потому что внимания достаточно, я думаю, Усейну Болту. К синхронному плаванию нет такого внимания, поэтому призываю всех, чтобы любимый вид спорта в России был синхронное плавание.
Вы сами с какими видами спорта с большим удовольствием смотрите?
Я смотрела зимнюю Олимпиаду. Ну, естественно, в Сочи болела за всех наших спортсменов. Ну и потом, как бы, зимняя Олимпиада, она совпадает с нашим режимом, когда мы еще не в полную силу тренируемся, когда мы еще входим только в форму. Поэтому есть по вечерам время посмотреть соревнования. Мне очень нравятся эстетические виды спорта, которые похожи на наш. Это и художественная гимнастика, и фигурное катание. Ну, вот, кстати, футбол я не очень люблю смотреть.
Да, его никто не любит. Иные футболисты не любят смотреть футбол. А кёрлинг, как вам, если уж про зимние виды? Кёрлинг. Ну, где со шваброй труд и камни бросать?
Да, я поняла. Я сама пробовала играть. У меня даже была идея, что, может быть, после синхронного плавания попробовать пойти в кёрлинг и выиграть еще олимпийскую медаль в зимних видах спорта.
Да, там же чем старше, тем ты более качественный спортсмен. Уже.
Я бы с удовольствием попробовала. Почему нет? Может, позовут.
А чем? Не, я дружу со всей женской сборной по кёрлингу. Очень, очень хороший
день. У нас я дружила вот с Катей Галкиной, но сейчас она закончила спортивную карьеру, а так мы с ней очень хорошо общаемся до сих пор.
Очень хорошо, привет передавайте. Когда ты уже являешься олимпийской чемпионкой, да, то есть вроде бы все вершины покорены, да, любое повторение, это будет уже повторение тех подвигов, которые уже есть.
Без шуток, с самого детства в тебя вот это зерно закладывается, что профессиональный спортсмен – это дисциплина, и как-то это с годами только усиливается, поэтому это вся моя жизнь. Угу. И пока я чувствую в себе силы, что я могу еще побороться за медали, почему бы мне это не сделать? Мы никогда не уверены в собственном величии. Наш главный тренер Татьяна Николаевна Покровская, она всегда нам говорит, что вы едете за 8-м местом, вы вообще плохо все делаете.
Хорошая вот такая мотивация от противного.
Да, поэтому у нас нет такого вообще почивания на лаврах, никогда не было. Мы всегда работаем на износ. И я вам говорю, что у нас обычно нам говорят, что вы все проиграете.
Будем надеяться, что все-таки на Олимпиаду в Рио едут не за 8-м местом, а за, ну, называйте плановым, не плановым, но все-таки золотом. Алла Шишкина, 11-кратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка в синхронном плавании, была сегодня нашей собеседницей. Ну, я смотрю, из всех тем, которые мы поднимали в этом небольшом мини-интервью, тема купальников больше всего затронула, судя по вашим высказываниям в смс-ках и ватсапе. Синхронистки плавают на соревнованиях только в купальниках. купальниках или в мини-бикини тоже решил поинтересоваться на слушателя? Ну, я, честно говоря, вообще никогда в жизни не видел, чтобы кто-то был не в сплошном купальнике, не в закрытом, да, и Алла как раз частично коснулся этой темы стандартов, что должно быть видно, до какой степени должно быть видно, или точнее не видно. Поэтому, я думаю, и на эту тему стандарты существуют. А чего вы пишете, читаю, какие темы предлагаете уже по другим видам спорта. Из вопросов нового отрезка текущей футбольно-политической эпохи. Будет ли «Газпрому» интересно дальше спонсировать Лигу чемпионов УЕФА, если туда не попадет, судя по всему, не попадает родимый «Зенит». Действительно, у «Зенита» непростая ситуация. Теперь «Зенит» формально, так как там по доп. Показателям даже пропустил вперед еще две команды, на пятом месте и даже в Лигу Европы, возможно, не попадает. Но, правда, там еще у него финал Кубка России, возможно, он попадет туда как обладатель Кубка России. Но, тем не менее, ситуация после поражения от Ростова очень сильно усложнилась. Но это не единственная проблема, если говорить о футболе. Наш футбол кому-то кажется интригующим, кому-то кажется бессмысленным и беспощадным, но в последние пару-тройку недель к нему можно прибавить, наверное, только одно главное определение – скандальный. Скандалов огромное количество, и я думаю, что после большой паузы об одном из этих скандалов мы поговорим. Неожиданное бегство прямо в ночи из пермского «Амкара» человека, который был для пермского «Амкара» одной из главных звезд.
Академия спорта с Николаем Яременко.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Итак, к футбольным скандалам еще обратимся. Ну, чтобы вы не переживали, что я не зачитываю все, что вы пишете. Магомед Абдулмеджидов пишет: что скажете по поводу амнистии ряда спортсменов по Мельдонию? Вопрос о поведении ВАДА. Тут ведь два вопроса. Первый, как можно было вносить запрет, не исследовав все до мелочей. И вопрос второй, слышал в прессе, в том числе в ваших эфирах, что на все это исследование потратили $7 миллионов. Если не все изучили, то куда ушли деньги? Ну, Магомед, тут давайте не будем мешать все в одну кучу, потому что 7 миллионов это были данные о том, какие деньги были вложены фармакологическими компаниями, фармацевтическими гигантами для того, чтобы понять, что и как действует, сколько выводится или не выводится. Это битва фарм-гигантов, фарм-индустрии, групп интересов друг с другом. К спорту вряд ли это имеет прямое отношение. На «Динамо», пишет Андрей, никто не ходит. Что же они решили бесплатно пускать на стадион? Помню, бесплатно пускали на лучший стадион страны Родина. И в Кубке «Динамо» играло с «Шинником». Все равно мало кто пришел. Да, «Динамо» — это гигантская потеря, видимо, будущее для российского футбола. Команда, которая с 36-го года все чемпионаты страны, которая называлась по-разному, но все чемпионаты с первого сезона же проводила только в высшем свете. В группе А, в высшей лиге, в премьер-лиге. Она по-разному называлась, но никогда команда не опускалась на этаж ниже. И похоже, что нынешнее состояние таково, что это ждет команду. Пока не хочу клеветать, 5 туров впереди, но пока болельщики игры не видят и результатов не видят. Андрей предлагает обсудить тему Шпрыгин, разбивший камеру журналисту по WhatsApp. Точно так же об этом пишут. Но мне, честно говоря, тут не очень понятно, что именно обсуждать, потому что, ну, про упомянутого вами человека, ну, каждый может составить свое мнение. Опять-таки, в одних новостях написали: помощник депутата Лебедева разбил камеру журналисту. Другой написал, что тот самый Вобовец из Всероссийского объединения болельщиков. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, я не знаю вообще всей этой истории, но есть, тем не менее, статья о воспрепятствовании деятельности журналиста. Ну, хорошо. Хорошо, воспрепятствование деятельности журналиста, значит, за это надо возбуждать дело и так далее. Но я не знаю все правды, я там не присутствовал, поэтому пока не могу своего, честно говоря, мнения составить. Я предлагаю вернуться к теме футбольных скандалов, да. То, смотрите, на предыдущей неделе, то горячие болельщики одной из команд забрасывают монетами и мусором одного из тренеров прямо во время телеинтервью. То фанатское сообщество неделю кипит на все лады, почему Дзюбу предателя взяли в спартаковский самолет после матча. То один за другим тренеры уходят в отставку со странными намеками. Истинную причину, мол, расскажу позже. Да, мы об этом неделю назад говорили. Но история, приключившаяся в пермском Амкарии, которая началась в прошлую среду, когда были полуфинальные матчи на кубок, хоть и не переплевывает по степени запредельного трэша все остальные, но все-таки, на мой взгляд, представляется очень симптоматичной. Сначала команда, весьма неплохо смотревшаяся в полуфинальной игре на кубок против питерского «Зенита», проигрывает там по пенальти. Ну, с кем не бывает, тем более, что специально под пенальти у питерской команды вышел специалист по их отражению Юрий Ладыгин. Но не так часто приходится слышать сетование тренера после игры на игроков, которые отказались бить после матча 11-метровые, сославшись на усталость. Причем произносил эти слова такой, ну, как бы сказать, корректно, при том, что я в хороших с ним отношениях, такой лукавый, такой знающий восточный церемониал человек, как Гаджи Муслимович Гаджиев. Поверьте, я взял у него не один десяток интервью. К нему на хромой козе не подъедешь. Спрашиваешь про скандальные истории с банановыми шкурками, бананами Баджи. Он начинает смеяться и рассказывать, что ничего, в раздевалке игроки с бананами всегда у нас игры устраивали, друг другу передавали. Поэтому никто никогда не обижается на тему бананов, нечего ее раздувать. Спросишь у Гаджи Муслимовича про поломанную дверь в судейскую. Ну, помните, он ее в Махачкале не раз выбивал во время перерыва. Опять лукаво посмеется и отшутится. Если уж Гаджи Муслимович про своих подопечных по своей собственной инициативе говорит, что они отказались бить пенальти, сослались на усталость, вывод можно сделать только один. Там пожар нешуточный полыхает. Там уже такой конфликт. Ну, посудите сами, штатные пенальтисты, попросту говоря, отказываются исполнять свои обязанности. Ну, а в пятницу из этого костра полетели уже обуглившиеся головешки. Первым полетел Георгий Пиев. Болгарский футболист объявил о конфликте с тренером, заявил о разрыве контракта и об уходе с футбола вообще. Ему 38 лет. Клуб встал на сторону тренера. Футболист может быть легендой клуба, но из множества субъективных точек зрения в команде объективной может быть только одна позиция тренера. Потому что он отвечает за конечный результат и с него спрашивают. А Гаджиев результат устраивающий владелец, судя по всему, дает. В мировом футболе, а уж в российском тем более, в конфликте тренер-игроки, акционеры могут колебаться, но очень часто считают нужно в итоге поменять тренера, а не игроков. Что в Челси, что в Спартаке. Ну, посмотрим, насколько в Перми они окажутся последовательными. Единого мирового опыта, на который можно было бы опираться как на образчик для подражания, как известно, не существует. Но в основе решения любого подобного конфликта все равно лежит, как ни крути, финансовая составляющая. Потому что на игроках-звездах клуб делает выручку. Недаром в минувшие выходные Зинедин Зидан, тот самый, сейчас тренер Реала, практически оправдывался, когда объяснял, почему Криштиану Роналду гарантировано 90 минут игрового времени всегда. Когда Роман Павличенко в Кубани пожаловался на тренера Сергея Ташуева, было это в пятницу или в субботу, если не изменяет память, дескать, утомил тот своими теоретическими занятиями, из клуба отправили его, а не тренера. Потому что денег, если говорить о той же финансовой составляющей, денег в здравом рассудке на Романе Павличенко уже ни один клуб никогда не заработает. И вот что-то мне подсказывает, что май ждет нас очень горячий. Финальные туры, уверен, принесут еще не один подобный результат. Давайте прочитаем Что пишут слушатели в WhatsApp, вот к теме Шпрыгина возвращаются. Моя позиция: Мутко, Лебедев и другие чиновники, журналисты говорили еще, ВОП, уважаемая организация. А вспомним, что он сделал. Обстреливал с пейнтбольного ружья футболистов «Динамо», предлагал отбить пьяных болельщиков польского ОМОНа, сам сидит в вип-ложах, пьет вискарик. Вы знаете, в чем-то соглашусь, в чем-то нет. Я, честно говоря, тоже иногда хожу в вип-ложи и иногда с удивлением действительно упомянутого вами Александра Шпрыгина там встречаю. Хотя мне казалось, если он руководитель ВОБа, то в фан-секторе должен быть. Но понимаете, у нас все эти понятия напутаны. Когда я был совсем юным болельщиком, очень четко водораздел был между понятиями «болельщик» и «фанат». Фанатеть, быть фанатом означало быть все-таки маргиналом, совершать некие крайние поступки, переходить некую границу. Если кто-то скажет, что да ты фанатеешь, ну, имелось в виду, ты ведешь себя как-то все-таки несколько за гранью, да? Обычные люди это были болельщики, или, как назывался такой советский оказионализм, любители спорта. Всегда на трибунах объявляли: любители спорта. В данном случае мне не очень понятно, почему существуют какие-то оформленные фан-организации, фан-движения. Я помню, Николай Толстых мне рассказывал тогда, еще он на земле работал, в «Динамо», еще до его вопросов там с ПФЛ, РФС и так далее. Николай Толстых страшно удивился: а почему я должен, как другие клубы, выделять некие бесплатные автобусы для неких неизвестных мне фанатов? То есть на основании чего? Почему? Но там эта тема очень большая. А тем не менее, вы все-таки, я не знаю, как вас зовут, вот автор этого послания на WhatsApp. Ну, не Шпрыгин же там из пейнтбольного ружья обстреливал, насколько я знаю. Какие-то хулиганы. Никто же никого, как водится, не нашел, не доказал. Там листовки были, которые подозревали, что писали его товарищи. Ну, зачем? Ну и последнее, что я хотел упомянуть, про Блаттера. Блаттер добродушный, теперь уже такой дедушка. Еще недавно был супермогущественным коррупционером, входившим в разного рода рейтинги влиятельных мировых персон. А сегодня остались не более чем отблески былого величия. Смотрите, говорит вроде все то же. Те же самые слова, как и раньше. Но, конечно, уже не железобетонным чиновником, а просто милым старичком. Да? И вот порадовал тут он нас очередным рейтингом. Сам он уже ни в какой список не вошел. Если только не собирается опубликовать какой-нибудь список под названием «Коррупционеры на пенсии». Да? Он составил свой собственный рейтинг, назвал его рейтинг современных политиков, разбирающихся в футболе. То, что не строчка, то вопрос. На первой строчке представитель КНР Си Цзиньпин. На втором Нельсон Мандела. Правда, вроде как уже вроде сказано было из ныне живущих, не знаю. На третьем Папа Римский Франциск. Если предположить, что за каждой строчкой некий месседж, особый посыл миру, тут можно найти уважение к китайскому футболу, скупающему звезд, сейчас по всему миру за баснословные деньги, и оправдание собственной политики, когда один из чемпионатов мира был отдан Африке, и дань религиозным чувствам. То есть тут Китай, ЮАР и Папа Римский. На четвертом месте Владимир Путин. Здесь можно увидеть и дозированную обиду Йозефа Йозефовича на Россию, мол, не бросились защищать бизнес-партнера. Об этом он часто теперь намекает. Но все-таки банальное признание, что Россия страна почти футбольная. Все-таки четвертое место. Но почему англичане, родоначальники футбола, пятый, не знаю. Но вопросов много. И на разные вопросы будем искать ответы уже через неделю в Академии спорта.
Академия спорта с Николаем Яременко.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.